Однажды, в ясный день, Элис сидела на берегу и читала книгу.
Это сказка про меня?
Может быть, улыбнулась Шейла. Или про другую девочку, которую тоже звали Элис. Это как ты захочешь.
Если сказка страшная, тогда это про другую девочку.
Не страшная. Ну разве что совсем немножко.
Тогда про меня. Давай, что там было дальше?
Книга была скучной, совсем без картинок и разговоров, и ее клонило в сон. И вдруг она увидела белого кролика. Кролик был в шляпе и в старинном костюме. Он вытащил из кармана часы на цепочке и воскликнул. «Ох, мои лапки! Ох, мои бакенбарды! Как я опаздываю, герцогиня будет в ярости!» И бросился в траву. Элис очень удивилась, откуда у кролика шляпа и часы, и побежала за ним. Кролик бежал очень быстро. Элис едва поспевала за ним. Вот он нырнул в нору, и она, не задумываясь, побежала туда же. То, что она смогла пролезть в кроличью нору, нисколько не удивило ее. Ведь после того, как увидишь кролика в шляпе, уже ничто не кажется странным. В норе было сумрачно, корявые корни свисали с потолка, и ей показалось, что где-то далеко, в глубине норы, ударил колокол. И от этого звука все вокруг сполошилось. Взметнулись в воздух опавшие листья, корни зашевелились, и туман начал подниматься из углов. Элис шла, настороженно прислушиваясь. Листья заглушали ее шаги, а стелящийся туман скрывал тропинку, и она не видела, куда идет. Вдруг, шагнув, она не ощутила под собой опоры, потеряла равновесие и полетела в бездонный колодец. Сначала она испугалась, в любой момент ожидая болезненного падения. Но то ли колодец был действительно очень глубокий, то ли падала она очень медленно. Иногда из тумана показывали стенки колодца, увитые корнями. На каменных уступах стояли различные вещи, знакомые и незнакомые. Вот старинный дядин буфет с дверцами из множества стекол, за которыми стоял фарфоровый поросенок и каменная фигурка лошади. Простой сундук с железными застежками. На нем лежит стопка книг, а поверх них, на вершине стопки, плоская шкатулка. В ней лежит ампула смерти. Элис протянула руку, но сундук уже уплыл вверх. Она успела только коснуться старого дерева. Прямо в стене дверной проем, позолоченный солнцем. В нем висит пыльная кружевная занавеска, сквозь которую солнечные лучи проникают сюда и пронизывают туман колодца. Это была дверь в ее доме. Такой большой и реальной она была только тогда, когда Элис была совсем маленькой. Порыв ветра принес запах прогретых лугов и сенокоса. Позади занавески, посреди солнечного пространства, стояла Шейла. Через кружево было непонятно, но казалось, она улыбается и манит ее. Это был выход. Элис потянулась, но от ее движения все опрокинулось, уехала в сторону, завертелась, и шелест сухих листьев окутал весь мир вокруг. Элис свалилась в кучу опавших листьев. Очень хорошо, что кто-то положил ее здесь, а то она бы разбилась, ну или, по крайней мере, оцарапала себе коленки. Где-то капала вода. Теперь туман окутывал все вокруг. Это было немного похоже на пространство падающего снега, но не было холодным, а напротив, теплым и влажным. Он имел структуру, волокна, более плотные нити, и он двигался. Идти в нем было трудно, разрывая волокна и увязая в них, как в вате. Иногда казалось, что если остановиться, он уволочет куда-то своим медленным движением. И потом случится что-то отвратительное, липкое и душное. Элис поняла, что проснулась, но сквозь туманную тишину колокол ударил еще раз. Это был всего лишь второй удар, значит, все это приснилось ей лишь между двумя ударами колокола. Она знала, что во сне время идет с другой скоростью. Она открыла глаза. Прямо над ней из тумана выступили ровные каменные зубцы. Мост. Он надвигался медленно, словно сон продолжался, закрывая собой туманный свет. Стало почти темно. Мартин пошевелился, значит, он тоже проснулся. «Мартин, прибыли!» Он поднял голову, глядя, как разрастается впереди пятно туманного света. Вот оно заполнило все вокруг. Серые тени стояли вокруг, и они плыли сквозь их молчаливый строй. «Похоже на поселок», — сказал Мартин, вглядываясь в очертания, искаженные туманом. Его голос утонул, как в вате. «Даже и хорошо, что такой туман. Нас никто не увидит», — подумала Элис. Постепенно светлело, и в туманных очертаниях начали угадываться прибрежные деревья, дома. Они миновали поселение и спрятали плот в густых ивовых кустах, подальше от домов. Продравшись сквозь кусты, стараясь оставить как можно меньше следов, они оказались на лугу у подножия невысокого холма. Солнце уже взошло, и остатки тумана стремились уползти в низины, оставляя за собой сверкающие следы росы. Позади холма снова высились скалы, но не такие высокие, как на севере. С вершины холма они увидели все сразу. И зеркальные петли реки, и поселение, которое следовало ее изгибам, устраивая свои улицы согласно их законам, и широкую площадь, и замок. Он оказался совсем не похож на картинку в книжке. Замок стоял на широком холме, раза в два выше того, на который поднялись они. Низкие стены и приземистые квадратные башни, за которыми виднелись крыши внутренних построек. Сзади он примыкал к почти отвесной скале, которая возвышалась над замком и претендовала быть его частью, но даже цвет камня был разным. На вершине скалы стояла еще одна башня, круглая и тонкая, с остроконечной крышей и опоясывающей наблюдательной площадкой. На скале никакой тропинки видно не было, да и подняться по такой круче было бы невозможно. Очевидно, из башни в замок опускали на веревке подъемную клеть, или же существовал ход внутри скалы. Над башней развивался темно-синий флаг. «Не взялся бы я штурмовать такой замок», — подумал Мартин. По тем канонам военной науки, которые он успел изучить, такое расположение башен не было классическим. Да и стены, пожалуй, были низковаты, не устояли бы против правильного количества осадных лестниц. Однако с верхней башни все укрепления простреливались бы отлично, кроме небольшой мертвой зоны под стенами, которая легко пробивалась с башен. Мартин вспомнил, что ничего не знает ни о защитниках, ни о предполагаемых нападающих. Вспомнил очертания белой стрелы в небе и оставил все попытки понять устройство замка и план обороны. Змеясь, дорога спускалась от ворот площади и оттуда расходилась короткими улицами во все стороны. Улицы упирались в реку и заканчивались мостиками и причалами, у которых во множестве были привязаны лодки. Поселок еще спал. Лишь в некоторых дворах сонно лаяли собаки, и где-то громыхало железное ведро. Улица, по которой они пришли, была мощеной плоскими камнями. Дома ближе к площади становились выше, обрастали башенками и остроконечными крышами. Мартин, пожалуй, назвал бы это небольшим городом, но Элис знала, какими были раньше настоящие города. Фасады, выходящие на площадь, выглядели приветливо. Над ними виднелись вывески в виде кренделей, висящих на палках, сапог, больших деревянных кружек и флагов. Они миновали приземистую круглую башню и стали подниматься к воротам. Снова ударил колокол. Его звук разнесся над городом, отразился от каменных домов. Эхо не успело затихнуть за рекой, как его догнал второй удар. И третий. Город постепенно оживал. Где-то хлопали окна, скрипели ворота, звенели цепи. Извилистая дорога привела их под стены. Снизу они казались выше, чем Мартин подумал сначала. Ворота, целиком обитые железом, красовались рядами заклепок и грубой чеканкой, еловые ветви, переплетенные лентой. По центру створки был изображен глаз, а в нем блестел стеклянный шарик. Мартин поднял руку, чтобы потрогать, но Элис одернула его. «А вдруг он нас видит?» «Кто?» «Барон. Ну или стражник. Не зря же он глаз на дверь повесил». Загремел засов, и дверь открылась. В проеме стоял пузатый человек в смешном круглом шлеме с поднятым прозрачным забралом. «Девка дело говорит. Не только видит, но и слышит. Чё надо вам?»
«На работу хотим»,
— смело ответила Элис.
«Работников барон в полдень принимает. Скоро сезон, много вас таких будет».
Стражник казался веселым, словно все происходящее его забавляло. Он еще раз, ухмыляясь, оглядел их и снова закрыл дверь. До полудня было не так далеко, но ждать на пыльных камнях не хотелось. Они спустились в город, прошли по одной из улиц к реке и устроились на причале, опустив ноги в прохладную воду. Элис достала последние полоски сушеного мяса и совсем сухую, раскрошившуюся лепешку.
«У меня есть несколько монет, но это на крайний случай. В замок я пойду одна, вряд ли тебя пустят. Разве что ты тоже решишь поработать. Я, конечно, думаю, что ничего со мной не случится, но цена слишком высока. Если одной Элис на земле станет меньше, никто этого не заметит. Но если кто-то выпустит смерть...»
Она протянула ему плоскую шкатулку.
«Храни это пока у себя».
«Не говори так. Если одной Элис станет меньше, по крайней мере, один человек очень расстроится».
«И кто же это?» прикинулась дурочка Эрис. «Я! И буду мстить за тебя, пока все в этом замке не будут мертвы», — серьезно сказал Мартин.
«Глупый ты», — улыбнулась она. «Гурафа и то не смог победить. Ладно, ничего со мной не случится».